В эфире «Индиго и Пермафрост». Подкаст о джинсовом культе и вечной мерзлоте. Привет, меня зовут Дмитрий. Я рассказываю о мужской одежде прошлого века, олдскульных джинсах из японского селвидж денима и высоких ботинках из настоящей кожи. Обо всем, что со временем становится только лучше. Это история вещей, брендов, людей. Это вторая часть эпизода про одеяло и одежду из них. Рассказ вышел очень длинный, и в нем много-много-много историй. Может, и с перебором даже. Поэтому сегодня попроще будет про вещички, которые можно купить. Но прежде чем продолжить, небольшое сообщение от партнера этого эпизода. Напомню, что поддержать этот выпуск подкаста решил One Man Brand Red Heels, производитель высококачественных кожаных аксессуаров. Red Heels, пожалуй, самый известный наш производитель кожаных кошельков, карт-холдеров, брелоков в стиле Heritage. Для нашего подкаста у Red Heels специальные условия. То есть именно для тебя. Переходи по ссылке в шоу-ноутс и используй на сайте промокод Indigo and Permafrost в одно слово, и ты не будешь разочарован. Слушай, а у тебя есть правильный кожаный кошелек? Ну, на шнурке. Аксессуары делают имидж, и такой кошелек в пару к японским джинсам прям must have. Ты еще не ходил на сайт Red Heels? Ну, тогда могу поспорить, если пойдешь, я знаю, чего ты будешь хотеть подарить себе на Новый год. Ты не делаешь себе подарки? Ну что ты, ну так нельзя. Срочно исправляй. Да, начало просто классическая троица. Уже упомянул деним и кожу, а третья, конечно, шерсть. И мне кажется, что наиболее популярными американскими heritage брендами в категории шерстяных изделий будут Woolrich, Pendleton и Filson. Хотя, конечно, и Browns Beach тоже, ну, и Filson совсем не только шерсть, и даже, наверное, в большей степени не шерсть. Но сейчас во всем разберемся. В общем, сегодня про Woolrich, Pendleton и Filson. И немножко про Levi's, и Ли, и Ralph Lauren. Эх. В каком порядке начать? Filson и Pendleton вовсю живы и продают качественные продукты. А вот Woolrich, считай, почил в бозе, хотя формально существует. Да, и все производят одеяло. Ладно, самым честным вариантом будет хронологический. А старше всех именно Woolrich. В 1830-м компанию основал Джон Рич с компаньоном. Сначала как текстильное предприятие для производства сукна. Дело происходило в Пенсильвании, в самом ее центре. В то время там в основном лесорубы, охотники да топеры. Но и им нужна одежда, опять же, жены. Вот, собственно, сам Джон Рич был сыном английского ткача и эмигрировал в Америку в начале 1800-х. И вот, значит, в 30-м он строит свою первую мельницу и сукновальню. Регулярно нагружает сани кучей тюков с тканью, пряжей, носками и прочим товаром и объезжает окрестные лесопилки. Короче, выездная торговля и автолавка. Потом компаньоны решают расширить производство, переезжают на новое место неподалеку с более полноводным ручьем для мельницы. Подключают к ней сначала лесопилку, чтобы напилить досок для строительства самой суконной фабрики и бараков для ее будущих рабочих. Вот такие времена у стартаперов были. Ни те коворкинга, ни смузи. Ну, собственно, нынче местечко так и называется – Woolrich, по имени градообразующего предприятия. Позже Woolrich начинает производство уже одежды, а не только тканей. Ну, я думаю, что производство одеял – это такой, знаешь, как промежуточный шаг от тканей к каким-то изделиям, готовой одежде. Вот, и Woolrich тоже производил одеяло, конечно. 1850-й считается годом старта производства шерстяной рубашки в клетку «Баффало». Да, и Woolrich тоже претендует на авторство этого узора, этой клетки, этого тартана. Их байка такая, что их дизайнер назвал так узор в честь своего стада буйволов. Никакой фантазии у маркетологов. Вернее, одна сплошная фантазия у этих маркетологов. Дизайнер в 1850-м со стадом буйволов посреди Пенсильвании. Ну, капец. Буффало, они же бизоны. Насколько я знаю, последнего дикого бизона там убили в Пенсильвании еще в 1790 году, да и до этого их было очень немного. Но главное, разводить их как скот тогда и вовсе вообще невозможная идея. Сколько было дизайнеров в Пенсильвании в середине 19 века, мне выяснить не удалось. Зато идею одним предложением можно изложить, и каждому обывателю понятно, откуда клетка буффало у Вулрича. Да, ну как рубашка, это скорее овершорт, и от куртки она отличается лишь толщиной ткани. Доподлинно не выяснил, но куртки Макина, если кому и делать в это время, то как раз Вулричу. Пенсильвания ведь относительно недалеко от Мичигана, и озер, ну, плюс-минус недалеко, 170 миль до озера Эри и 200 до Онтарио. Ну, близко все-таки. Ну, в любом случае, никого другого из наших фигурантов тогда не было, ни Пендлтона, ни Филсона. Вот, хотя, скорее всего, эти куртки Макина делали тогда, ну, шили все, кто мог. К тому же, собственно, одеял можно было разных купить, не обязательно американских, скорее больше было именно английских, шотландских. Да, ну вот, собственно, Пендлтон в 1863-м только основан и находится далеко-далеко на северо-западе. И ему там еще далеко до производства даже одеял. Потом, как водится, чуть не со всеми нашими суконными брендами начинается война. Ну, в данном случае гражданская война в Америке, и Вулрич поставляет армии одеяло и униформу. Армии северян, конечно. Собственно, одеяло для американской армии Вулрич поставлял и в обе мировые войны. А в 1880-х начинается тема вот этой спортивной аутдор-одежды. Охота и рыбалка не как способ добыть пропитание, а вот способ отдохнуть, развлечься. Ну и конец 19 века для всех производителей рабочей одежды – это такое время железнодорожников. И вот только тогда, в 1897-м, Си.Си. Филсон, бывший кондуктор железной дороги Милуоки-Роуд, владелец небольшого магазина в Сиэтле, основывает еще и компанию Си.Си. Филсонс Pioneer Alaska Clothing and Blanket Manufacturers. Ну да, про Филсона потом, а чтобы закончить историю Вулрич, надо добавить несколько важных пунктов. Помимо одеял и рубашки вот этой дровосека, куртка Макина от Вулрич тоже считается классикой американского херитиджа. Они начали ее делать уже аж в 1930-х, то есть после Филсона, когда отпраздновали свое столетие. Кстати, Вулрич был одним из поставщиков теплой одежды для третьей экспедиции адмирала Бёрда на Южный полюс. Это 1939-1940 год. Кстати, а вот Браунс Бич была спонсором второй, гораздо более интересной экспедиции адмирала Бёрда. Не говоря уже о еще более ранней истории с гренландской экспедицией будущего адмирала Пири, будущего первооткрывателя Северного полюса. Про эти крышесносные истории есть третий эпизод третьего сезона. Называется «Реклама и вечная мерзлота». Не помнишь или не слушал вообще? Ну вот я говорю, как ты вообще самое интересное пропускаешь? Ссылки в шоу-ноутс. Там две части, номер 20 и 21. Какое-то время Вулрич представляли на американском рынке Hudson's Bay Company и продавали ее одеяло вот эти Point Blanket. А в 1970-х еще активно развивались, ловили новый бум на аутдор-активность и выпустили Arctic Parka и Mountain Jacket, вполне себе культовые вещи. Вот в 90-е прям типовая грустная история. Офшоринг, аутсорсинг, закрытие американских фабрик, китайское производство. В конце концов, компанию у семьи этих Ричей, которые все это время поколение за поколением рулили, выкупает итальянский их дистрибутор. Вот, а в 2018-м закрывается последнее американское производство Вулрич. И сейчас компанией владеет какая-то инвестиционная шняга, в лучшем случае производство итальянское, но в большинстве случаев Made in просто умалчивается. Ну, раз умалчивается, значит, нечем там гордиться. В разделе сайта про вот эти источники производства написано про владение архивом с 1930-х годов, и что этот архив состоит из 10 тысяч предметов одежды и 20 тысяч образцов ткани и коллекции рекламных материалов. Ну, круто, конечно, но ни слова о странах происхождения продукции. Ну вот просто тебе для примера. Значит, классическая овершорт в красно-черную клетку. Из ткани Мелтон, как там сказано, из recycled шерсти, ну, то бишь из вторично переработанной. И почему-то она еще и на пуху. Ну, неважно, главное, буковками помельче. Материалы. Внешняя ткань 55% полиэстер, шерсть 45%. Подкладка 100% полиамид. Мелтон из полиэстера за 395 баксов. Да тьфу на вас. Давай лучше про Пендлтон. Их история начинается в 1863, когда Томас Кей пересек весь континент и приехал на северо-запад в Орегон. Он тоже эмигрант из Англии, тоже ткач по профессии. Там, на этом далеком Pacific Northwest, он помогает создавать самые первые суконные мануфактуры. Заводит свою в городе Салем. Через некоторое время у него подрастает дочка старшая, которую он обучает всем премудростям, и она подключается к управлению фабрикой. А потом эта дочка выходит замуж. И так вот как-то, знаешь, очень удачно выходит с точки зрения бизнеса. Жених по фамилии Бишоп владел сетью розничных магазинов. И вот соединенные компетенции и ресурсы в области производства и ритейла достаются их сыновьям. Вот так или иначе, в 1909-м этот новый бизнес перебирается в городок Пендлтон, там же в Орегоне. Вообще, надо сказать, что восточная часть штата Орегон была таким центром американского овцеводства, значит, шерсть была местная и дешевая. В городе уже с 1893-го была мельница-шерстомойка. Ну, то есть не сукновальня, а такая промежуточная фаза очистки и подготовки шерсти к дальнейшей обработке. Ну, я уж, кажется, много раз говорил, что мельница – это мил, так принято традиционно называть мануфактуры и фабрики, которые приводились в действие вот водяным двигателем, то есть не ветряная мельница, а водяная. Ну, и вот эта фабрика называлась Pendleton Woolen Mills. В 1895-м ее расширили и добавили, собственно, текстильное производство, ну и начали делать, как водится, одеяло. Одеяло для торговли с индейцами. То бишь, trade blanket. Простые для мужиков и с бахромой для дам. Ну, вот представляешь себе такую скво на лошади, и у нее платье с длинной-длинной бахромой. Ну вот, ну что-то не пошло, и фабрика закрылась. И вот в этом городе Пендлтоне появляется новое семейство этих Кей-бишопов и говорит, что они готовы снова запустить производство. И город выпускает облигации и финансирует этот проект. То есть, по сути, жители городка скинулись, чтобы дать взаймы денег предпринимателям, чтобы те создали у них в городе бизнес. Только потому, что они, эти предприниматели, умеют управлять производством и сбытом. Прикольно. В благодарность компания принимает вот это старое имя Pendleton Woolen Mills. Ну и у них все получается. Они расширяют сбыт и начинают торговать не только с местными племенами района реки Колумбия, но гораздо дальше, с племенами на юго-западе – Наваха, Хопи и Зуни. И начинают бишопы эту экспансию действительно грамотно, с таким современным нынче продуктовым подходом. Они отправляют к этим племенам специального художника для производства маркет-ресерча, изучать узоры и цветовые предпочтения этих племен. Ну, еще один эффективный приемчик – скопировать продукт успешного конкурента. Наши пендлтонцы начинают выпускать одеяла, слизанные с Hudson's Bay Company. Да, те самые гудзонбайские разноцветные полоски. Ну и дело пошло. Кстати, про гудзонбайские одеяла. Ты, может, удивишься, но Пендлтон и сейчас выпускает эти одеяла с полосками, теми самыми. И называет их в честь национального парка Глейшер. Это там, на севере, значит, ближе к Канаде. Как же так, удивишься ты? Как можно в наше время торжествующих патентных прав просто дать другое имя, какой-то там Глейшер, цену пониже и вперед? Нет, конечно. Времена Дикого Запада давно закончились даже в интернете, что уж говорить про одеяло. Пендлтон выпускает эти одеяла Glacier с невозмутимым лицом и ни разу не вспоминает про Hudson's Bay Point Blanket, потому что имеет лицензию от этой самой Hudson's Bay Company. Ты ж помнишь, она в Канаде, а они в Штатах. Ладно, пойдем дальше. Один из братьев Бишопов задумал выпускать помимо одеял сначала пряжу для более тонких тканей, а потом и сами ткани. И вот они завели еще одну фабрику в соседнем штате Вашингтон, вот, а потом и начали саму одежду делать. И это были спортивные рубашки. Помнишь, я уж не раз говорил, чем спортивные отличаются от рабочих. Ну, рабочие должны быть крепкие, более-менее удобные и такие какие-нибудь немаркие, серенькие, неброские. А спортивные должны быть тоже, конечно, надежные и удобные, но и красивые, с какими-то более интересными цветами, ну и, естественно, подороже. А это уже, между прочим, 1924 год. Вот так родилась легендарная шерстяная рубашка Пендлтон. А потом была очередная война. На две предыдущие, ну или так, на все предыдущие Пендлтон не успели, поэтому у них была война Вторая мировая. И они, естественно, поставляли одеяло и сукно для армейской формы. А потом послевоенный успех их женской линии с курточкой 49er и двусторонней плиссированной юбкой. Ну и, наконец, попадание в самую точку, 60-е, знаменитая группа Пендлтоны. Well, East Coast girls are hip, I really dig those styles they wear. And the southern girls with the way they talk, they knock me out when I'm down there. The Midwest... И знаешь, да, теперь... Больше известная как Beach Boys. Да, всеамериканская популярность, потому что где музыка, там молодежь. И эта клетчатая шерстяная рубашка становится принадлежностью стиля серферов. Конечно, голубая клетка и, конечно, только на выпуск. На волне этой популярности компания добавляет в линейку продукцию не только из шерсти, чтобы охватывать, ну, не только осень-зиму, но и весну-лето. А в 80-е начинает формировать и свою фирменную розницу. И до сих пор, то есть 2021 год на дворе, до сих пор рулит семейство вот этих Бишопов. И до сих пор продукция производится в Штатах. И это действительно качественные вещи, за которые и не стыдно, и не жалко денег. Так что куртки и рубашки, ну, которые больше куртки, обязательно надо глянуть. Ну и одеяло, покрывало, может, кому интересно. Отдельно хочу сказать про женскую линейку. Дорогая, я тут все больше про мальчуковые радости говорю. И вот, наконец, и для тебя нашлось. Сходи, посмотри. Такие интересные пальто, куртки, кардиганы. Уж точно никто на тебя похож не будет. Ссылки, как обычно, в шоу-ноутс. Так, а помнишь, я в самом начале поминал Levi's и Lee? К чему бы? А вспомни джинсовые куртки с теплой подкладкой и иногда воротником из овчинки такой. Чем их, по-твоему, утепляли? Конечно, одеяльной этой тканью. Вот прямо сейчас, например, на сайте Пендлтона продается их коллаб с Ли. Классическая куртка Storm Rider, сделанная из остатков денима, произведенного на легендарной Con Mills, которая больше уже давно деним в Америке не производит. Классический вельветовый воротник, все как положено. Да, хотя надо понимать, что Ли вот этой линейки 101, 101, которая единственная похожа на исторические Ли, в общем, это все производится в Италии, поэтому не пугайся надписи «импортная». Вот в описании этого продукта на сайте Pendleton. Ну и для полноты картины цена курточки 375 баксов. В общем, Пендлтон молодцы, процветание им. Давай перейдем к Филсону. Клинтон Филсон, больше известный как Си-Си Филсон, как я раньше упомянул, приехал на Pacific Northwest в начале 1890-х. Сначала он завел хозмаг, параллельно был почмейстером там в одном пригороде. Ну, в общем, переехал непосредственно в Сиэтл, где открыл магазин экипировки лесорубов. И тут летом 1896 года на реке Юкон на границе канадской территории Юкон и американской Аляски нашли золото. Ну, как нашли? Его и раньше находили. И российско-американская компания, и Hudson's Bay Company его находили, были в курсе. Только оно им было неинтересно, потому что мех давал более быструю и простую прибыль. Ну, подумай, то еще удовольствие мыть золото на Юконе, да искать золотые жилы в вечной мерзлоте. А вот компании провели между собой границу еще в 1825-м, потом Российская империя, как помнишь, продала Аляску Соединенным Штатам, это был 1867-й. Ну и вот с тех пор там 30 лет прошло, и надо сказать, что там на Юконе канадской власти было немного. По границе пошлины не собирались, люди жили как умели. Вообще никакой там власти не было. Вот. И когда газеты разнесли весть о найденном золоте на речушке Клондайк, ну, туда прежде всего ломанулись люди из Сан-Франциско и Сиэтла, то есть не из Канады. Ну, там потому что со всех концов света поехали. По современным оценкам, 100 тысяч человек пытались добраться до Клондайка, из которых 30-40 примерно тысячам это реально удалось. Вот, причем это же очень узкий временной период, фактически год с лета 1897 по лето 1898. Ну и ты помнишь эту предпринимательскую мудрость? На золотой лихорадке наживаются продавцы лопат. Ну вот лучше всего продавались лопаты в кавычках в Сиэтле, потому что ну, основные маршруты попадания на Клондайк, они как раз стартовали из Сиэтла. И вот наш Сиси Филсон не упустил свой шанс и хорошенько так поторговал одеждой, одеялами, ботинками и спальными мешками. Но лихорадка эта закончилась достаточно быстро, и он переключился на экипировку для охотников, рыбаков, лесозаготовителей и для всех прочих, ну, чьи активности на свежем воздухе проходят в таком не самом комфортном климате северо-запада. Там действительно, а уж на Аляске и подавно, от твоей экипировки зависит жизнь. Поэтому уверенность в качестве принципиально важна. Оказывается, есть такой отдельный предмет для коллекционирования – каталоги компании Филсон. Больше 100 лет компания их выпускает, и ты до сих пор можешь заказать себе по почте бумажный каталог. Так вот, в каталоге 1914 года, сделанном еще под руководством самого Сиси, была такая фраза. «Если человек собирается на север, он должен обратиться за одеждой к нам, потому что мы получили наше представление о том, что лучше всего носить в этих краях из опыта человека с севера. Ни одного, а сотен таких людей. Наши материалы – самые лучшие из всех возможных, потому что мы знаем, что лучшее не бывает избыточно хорошим, и что качество имеет жизненно важное значение. Вы можете абсолютно положиться на наши товары как в отношении материала, так и в отношении качества изготовления». Эх, нравится мне слог этих рекламных текстов 19 века, начала 20-го. Вот в том же эпизоде, который «Реклама и вечная мерзлота», который я уже упоминал, есть много примеров от Brown's Beach и ее дилеров. Компания Филсон, между прочим, производила сначала весьма небольшой ассортимент. Всего 35 позиций. И это аж до 1980-х годов. Ну, то есть на самом деле там человеку на севере не так уж много вещей и нужно. Да, ну, собственно, семья Филсон продала компанию своему дилеру, как водится, да, в 1970-м. Тот перепродал одному чуваку по фамилии Кохис, который занимался горнолыжной экипировкой. Этот Кохис в 1981-м расширил ассортимент сразу до 250 позиций. И хотя, в общем, все из головы большую частью нарисовал, но в целом отнесся к продукту бережно. Как-то там все-таки юзал архивы компании, не использовал современных материалов, ну, даже типа застежек на липучке Velcro. Вот, а в 91-м запустил линейку теперь уже тоже классических сумок и рюкзаков из канваса и кожи. Вот, а еще через 25 лет, в 2005-м, компанию купил калифорнийский инвестфонд. Ну, такая же какая-то инвестиционная шняга. И начались директора сначала из Ральфа Лорена, потом из Патагонии. Они существенно расширили ассортимент, добавили обычный casual, запустили женскую линейку. Естественно, производство офшорное. В общем, все как обычно. И в 2012-м снова перепродали. То открывали американское производство, то закрывали. В общем, к текущему моменту производство их не сильно интересует. Гораздо интереснее продавать бренд и лицензировать, что ни попадя. Ну, плюс, конечно, собственная розница. Впрочем, этот же фонд владеет Fossil и таким проектом Шинола. Под брендом старого обувного крема запустили производство механических часов, чтобы конкурировать со швейцарскими. Что? В общем, очень эксцентричные чуваки. Я бы так сказал, у Филсон сейчас промежуточная позиция, еще не Вулрич, но уже и сильно не Пендлтон. Кстати, Пендлтона мы еще коснемся, когда начнем обсуждать культовые продукты Филсон. А это, наконец-то, та самая куртка Макина. У Филсона как бы две градации – куртка и куртка-рубашка. Вот она у них так и называется – джек-шорт, то бишь джекет-шорт. А еще они бывают как деним разной плотности, то бишь из тяжелого сукна – 26 унций и сукна потоньше. А также бывает двойная куртка, там два слоя на плечах и рукавах, и удлиненная. Причем главная фишка ткани Макина, как мы знаем, не только, собственно, тепло, но и способность впитывать влагу. Вот конкретно это сукно филсоновское, как они пишут, может впитать воды на 30% собственного веса и все еще не промокнет насквозь. Круть. Официальное название куртки сейчас Makino Wool Cruiser. Но началось все с патента 1914 года. То есть, похоже, действительно, Филсон были первые. Вот патент был на Сиси Филсонс Wool Cruising Shirt. Это типа рубаха была в двух вариантах, как расстегивающаяся обычная на пуговицах и как поповер, то есть, ну, как гимнастерка, ворот до середины груди и надевается через голову. Сейчас классический круизер – это четыре большущих кармана на груди и внизу с клапанами, под которыми, под этими клапанами, значит, еще карманы поменьше. На тех, которые внизу сбоку прорези, чтобы, значит, для кармана для рук, хендвормеры, греть руки. Еще два кармана на спине, традиционно называющиеся карманом для карты. Помнишь, может быть, я когда рассказывал про классические английские куртки, вот этот вот карман на спине, такая принадлежность охотничьей куртки, туда, значит, подстреленную дичь всяких уток класть надо. Круизер действительно иконический продукт, и неудивительно, что свои куртки круизер делали и Пендлтон, и Вулрич, ну, в те времена. Ну и сейчас вполне открыто заявляется, что Филсон Makino Wool Cruising Jacket изготавливается из эксклюзивного сукна Пендлтон. Так что, если хочешь хорошо сэкономить, можно купить куртку непосредственно Пендлтон. Пусть там и не 26 унций, и дизайн попроще, но существенно подешевле. А ткань эта и вправду уникальная. Можно найти множество видео, где люди показывают куртки, которым по 30-40 лет, которые носил еще папа, и внешний вид совершенно не показывает каких-то следов износа или выцветания. Причем, как ты понимаешь, курточку эту носят, ну, не на светские рауты, а в лес, в поле, в горы, значит, в общем, и хвост, и в гриву. В общем, неубиваемое изделие. Вот, наверное, современному менеджменту Филсона на фоне всей этой fast fashion не нравится, что куртка так долго носится, значит, новые не покупают. Поэтому они упорно повышают на них цены. Последний раз дело было в мае этого года и сразу на $100. Так что сейчас это уже $495. Может, на фоне всей остальной эксклюзивной одежды это и не звучит для нас так уж смертельно, но для американцев, привыкших к тому, что Филсон бренд, конечно, качественный, но не то чтобы сильно дорогой, такие цены прям дичь. Поэтому для них самым логичным способом сэкономить является покупка винтажных курток, если даже и не само Филсона, так и Пендлтона, и Вулрича. И цены на eBay на них очень умеренные, до $100 в отличном состоянии. Заканчивая про культовые продукты Филсон, можно назвать другую куртку, Teen Packer Coat из вощенного канваса. Из этой же ткани сделаны классические сумки, которые сейчас называются 24 часа брифкейс и 48 часов даффлбэк. Они офигенские, только не надо смотреть на ценник, вот вообще не надо. Принципиальная прелесть сумок из вощенки в том, что она же, ну как деним или кожа, она же со временем приобретает собственную патину. Ну, ты знаешь, становится только лучше. Кстати, именно поэтому пожившие филсоновские сумки на eBay могут стоить дороже новых. А у компании даже есть отдел реставрации, где тебе могут обновить что-то, а можно и купить вот такие восстановленные старые предметы. Но поскольку вощенка – это не тема этого эпизода, оставим ее как-нибудь на потом. В конце концов, ассортимент сейчас у Филсон очень большой. Хочется закончить цитатой все из того же филсоновского каталога 1914 года, которую я нагло подрезал в статье на Хедлс. «Товары, которые мы предлагаем, не следует путать с дешевыми и очень низкого качества, которыми переполнен рынок. Такие товары не только не выполняют свою задачу, но человеку, носящему их, будет лучше вовсе без таковых». Да, надо было бы повесить такое объявление над входом в Бершку. Что ж, на этом буду прощаться, жду твоих идей или просто приветов. Ты же помнишь? Indigo and Permafrost в одно слово, @gmail.com с тем же именем в Instagram и Telegram. Или в кастбоксе комментарий оставь, я их тоже читаю. Пиши, не стесняйся, мне очень интересно твое мнение. Ну а если тебе понравился этот подкаст, не сдерживай свою радость, поставь, пожалуйста, оценку в Apple, на кастбоксе, в Яндексе. И чтобы не пропускать новых эпизодов, обязательно где-нибудь подпишись. Загляни в Instagram за картинками, а в шоу-ноутс за ссылками. Кстати, про Instagram я вот в самом начале упомянул, про Ральф Лорен. Ну вот, в Инстаграме очень интересные, как всегда, на картинках у Ральф Лорен одежда из одеял. А в шоу-ноутс ссылки не просто красивые, но полезные. С тобой был Дмитрий с рассказом об одежде, которая со временем становится только лучше. Впереди у нас новые истории вещей, брендов, людей. Нам не отогреть эту вечную мерзлоту, но каждый может зажечь.